Привет, это «На выезде».
Подкаст о футбольных путешествиях. Всем привет из солнечной Вены. Это 6-й эпизод подкаста «На выезде». Меня зовут Лео, и вместе со своим другом Максом мы ездим на футбольные стадионы и рассказываем вам о своих приключениях. И вот сегодня я передаю привет не в привычную солнечную Барселону, а в не менее солнечный, но достаточно отдаленный Сан-Франциско, в котором оказался Макс на этой неделе. Макс, привет!
Эй, друзья, привет! Да, привет из Сан-Франциско. Он, конечно, не такой солнечный, а куда более туманный, и вчера даже был дождливый, но со своими плюсами, со своей спецификой. И оказался я здесь не случайно. У нас сегодня тематический выпуск, о чем мы расскажем чуть попозже. Давай пока поговорим о том, что произошло за последнее время. Тут опять много интересных новостей было.
Конечно, конечно. Давай по традиции всегда начинаем с новостей. И в этот раз, Макс, поскольку ты уже неделю колесишь по Америке, я решил тебе немножечко апдейтить про то, что происходит у нас в старенькой добренькой Европе.
Спасибо, вот. А то я выпал вообще из контекста. Отстаю на 8 часов, так что, да, спасибо, буду очень признателен.
Начнем мы с твоей любимой Испании и возвратимся в первый эпизод нашего подкаста. Для тех, кто его не слушал, обязательно послушайте. Там Макс и я рассказываем о своих любимых стадионах в Австрии и в Испании. И вот один из стадионов, который ты упомянул, это Campo de Futbol de Vallecas, стадион Рая Валекана в Мадриде. И там тоже случились какие-то очень интересные поползновения. Ты вот рассказывал, что стадион вписан в жилой массив, и якобы то ли мэрия города, то ли администрации муниципалитета этого района решили этот жилой массив немножечко расширить за счет стадиона и предложить Рая Валекана переехать совершенно в другой район. Поскольку клуб этот очень себя идентифицирует именно с районом, это будет значить закрытие, в принципе, Рая Валекана как такового, и вот болельщики проводят акции протеста, и на последних неделях я даже видел, они построили такую живую цепь, взялись за руки и просто вот этот стадион полностью ограничили, не допуская туда никаких функционеров, ничего. Я надеюсь, что они его отстоят. Если нет, спешите посетить старый добрый стадион Рая Валекана, каким мы его знаем и каким Макс его описал в первом подкасте.
Ой, да. Я очень надеюсь, что, конечно, болельщики отстоят. У Рая Валекана, кстати, очень прикольные, очень активные болельщики. Их не так много, особенно для столичного клуба. Но они максимально лояльные и очень громкие. Такие Рая Валекана — это такой московский торпедо в некотором смысле. Поэтому, да, мы с болельщиками, мы с фанатами будем надеяться, что Вайекас удастся отстоять, и все будет хорошо. А в Испании, на самом деле, лишь бы что-нибудь запретить, да поменять. Еще одна из нефутбольных, но важных новостей, значит, власти Испании решили забанить Телеграм. Где-то я это уже слышал. Значит, был суд тут, и судья сказал буквально следующее, что я там ничего не понимаю в этих ваших интернетах, но если Телеграм нарушает авторские права, то давайте его забаним. В общем, с понедельника это должно уже начать работать. Конечно, ничего не поменяется, но...
Посмотрим, кстати, более ли они успешные, чем Госдума РФ, которая тоже пыталась забанить Телеграм, по-моему, лет 5 назад, но до сих пор, по-моему, даже их собственный канал до сих пор остается в Телеграме.
Да, вот. Абсолютно. Слушай, если смотреть на уровень испанских сервисов, то я думаю, что вероятность бада Телеграма, она еще ниже, чем была в России, то есть останется как есть, практически уверен.
Вторая новость тоже связана с первым выпуском нашего подкаста и тоже связана с одним из аутентичных стадионов, которые уже я вам обрисовал во всех красках. Это стадион Винер Спортклуба. В начале марта пришла неожиданная новость. Винер Спортклуб с кондычка подал заявку на реконструкцию стадиона без каких-то надежд. И вот в марте город Вена подтвердил бюджетирование, и стадион уже этим летом закроют на реконструкцию, собираются обновить все 3 трибуны, поставить крыши, поставить 4 лампы, 4 мачты освещения, потому что на данный момент их всего лишь 2. И самое главное, то, чего боятся все, и в первую очередь, я думаю, ты и я, это то, что уберут наши любимые деревянные лавки с центральной трибуны.
Да, это будет просто подрыв шаблонов, подрыв у всех устоев. Очень надеюсь, что до этого не дойдет.
Развал устоев и... кто там? Джохар Дадоев. Вот.
Да, да, в общем, что-то пошел тренд на обновление, да, уходят старые, добрые, традиционные стадионы, приходит что-то новое. Как ты вообще на
это
все
самое
смотришь?
Главное, что если вы хотите все-таки посетить этот классный стадион, у вас еще есть возможность, еще 5 матчей, как минимум, в этом сезоне состояться там. И вот на первом матче после объявления об этой новости, это было в прошедшую пятницу, Вена Спортклуб принимал дубль Аустрии, и там уже собралось больше, чем обычно, количество зрителей, а именно 2200. И я думаю, что такой тренд будет оставаться и на каждом из 5 оставшихся матчей на этом стадионе. То есть, если у вас еще есть время, до конца мая
прямой, прямой рейс Мадрид-Вена со стадиона Рая Валикана на стадион Венер Спорткуба.
Да. Лучший. Но это про Европу, а мы сейчас перейдем, Макс, к тебе в зону Конкакаф. И вот в зоне Конкакаф состоялось просто умопомрачительное дерби. А именно две страны, которые находятся на 207 и 208 местах, соответственно, в рейтинге FIFA, наконец-то после 12-летнего перерыва встретились друг с другом. Ну а почему это дерби? Потому что встретились Виргинские острова. Одна команда была американские Виргинские острова, а другая английские. Или британские, да, Виргинские острова. Вот, а встретились они за квалификацию в отбор к чемпионату мира. То есть их решили уже не брать просто в обычный отбор, а решили их просто друг с другом столкнуть и взять только одни Виргинские острова, которые попадут в сетку Конкакаф. Первый матч произошел в прошлую пятницу, сыграли они в ничью 1-1, а второй матч ожидается в ближайший вторник. И тогда останутся только одни Виргинские острова. Я уже представляю, как поют «There is only one Virgin Islands».
За британские Виргинские острова с детства. Вперед, вперед, BVI.
Вот такие вот у нас были новости. Мы уже в зоне Конкакаф, поэтому предлагаю перейти к теме выпуска.
Погнали к теме выпуска. Так, а тема выпуска у нас, друзья, сегодня интересная, не банальная и далекая во всех смыслах. Это футбол в Соединенных Штатах Америки. Раз уж произошло дерби Виргинских островов, мы не могли, конечно, обойти стороной такое событие. И я отправился в эту часть света узнавать, смотреть на футбол здесь и рассказывать о нем вам. В этот раз мне удалось побывать на матче MLS вчера, на матче Сан-Хосе Эрс Quakes с Seattle Sounders. Это два таких довольно олдскульных, насколько это применимо к MLS в принципе, два довольно олдскульных клуба, таких, может, в некотором смысле прародители Major Soccer League. Так, например, Сан-Хосе был командой, которая сыграла первый матч в истории MLS, и в 96-м году, кажется, это было, и они даже умудрились его выиграть 1-0. Вот так вот началась история в лиге, которая, возможно, когда-то станет в будущем великой, которой у меня пока вопросов больше, чем ответов, и могу сказать, забегая вперед, вчерашний матч ответов не прибавил.
Ну, давай рассказывай немножко про матчи, потому что я про Сан-Хосе очень много наслышан. Честно говоря, я первую вещь, которая мне очень запомнилась, и я ее узнал до того, как я узнал, что ты вообще отправишься в Америку, это что в Соединенных Штатах есть офигенная номинация в конце сезона, она называется «Приз деревянных ложек». Макс, ты знаешь, за что бы могли давать деревянные ложки в Америке?
Деревянные ложки в Америке? Я думаю, могли бы их давать за все, что угодно, учитывая американскую любовь к развлечениям и способность делать шоу из всего. Но, допустим, самому громкому болельщику на стадионе дают приз деревянных ложек.
Я бы сказал, можно это так развить. Это самый громкий плач на стадионе, а дают премию команде, которая в общем зачете занимает последнее место. Последнее место в сезоне. Мы знаем, что в Америке есть структура дивизионов и так далее. В общем, смотрят, какая команда меньше всего держала процентов побед, и этой команде дает деревянные ложки. Так вот, Сан-Хосе Earthquakes. Это Сан-Хосе
Earthquakes.
Это клуб, который удерживает рекорд по количеству деревянных ложек за всю историю MLS. То есть это вот самая деревянная из всех американских команд.
Из всех деревянных команд. Я, в принципе, сходив туда, хорошо могу понять, почему. Потому что, находясь тогда на матче Сан-Хосе Earthquakes, конечно, возникает непреодолимое желание постучать деревянные ложки и громко поплакать. Такая вот американская атмосфера. Но давай по порядку расскажу свои впечатления о матче. We'll be right back. первый раз в моей жизни я попал на МЛС. До этого я был на футболе в Америке, но на второй лиге. И здесь я, конечно, ожидал театра, ожидал шоу, ожидал, ну, Месси, понятно, не ожидал увидеть, но похожий уровень игры хотя бы. Или что получилось в итоге? Значит, я ехал из Сан-Франциско в Сан-Хосе, это полтора часа на поезде, такой далекий выезд, мы все-таки на выезде называемся. И первое, что меня поразило, поезд ходит раз в час, и на станции, на которой находится стадион, кроме меня, из поезда вышло, наверное, человека три. Учитывая, что до матча было 40 минут, меня это немного насторожило. Тут как-то странно, что МЛС не пользуется большой популярностью среди местных жителей. Ну и на подходе к стадиону это все ощущение усилилось. В общем, стадион довольно прикольный у Сан-Хосе Earthquakes. Он построен прямо около аэропорта Сан-Хосе, и прямо во время игры можно наблюдать самолеты на расстоянии буквально пары сотен метров от футбольного поля. Это довольно прикольный экспириенс, но суппорт и вообще отношение к игре в Штатах меня это расстраивает. Меня расстраивает в плане того, что люди в основном туда приходят поесть, выпить и пообщаться. Просто для понимания, в начале матча, когда прозвучал стартовый свисток, стадион был заполнен процентов на 30, потому что еще процентов 30-40 людей, которые пришли на стадион, они просто торчали в баре, пили пиво, разговаривали между собой. Такое вот отношение к американскому спорту.
Слушай, ты посещаемость в итоге как-то запротоколировал? Сколько пришло вообще американцев на футбол в Сан-Хосе?
Ну, американцы не самые, в данном случае, не самые четкие ребята по трекингу посещаемости. То есть официальных данных пока до сих пор нет, и на стадионе это не объявляли, но стадион вмещает 18 тысяч. Довольно красиво сделанный стадион. Но по статистике ходят туда где-то 1013-14, но по ощущениям вчера прям так и было. То есть где-то на 2/3 или чуть больше стадион был заполнен. И надо сказать, что из этих 2/3 не пофиг на происходящее на поле, наверное, было, ну, максимум там 1000 человек. В остальном такое ощущение, что пришел в театр или на бейсбол. Кстати, на бейсболе, когда мы ходили с тобой, было то же самое, но...
Про это еще поговорим.
Про это поговорим попозже. Ну и вообще, в Штатах попадаешь на матч, они классно умеют делать шоу вокруг всего, но вот это ощущение такой фейковости, оно не оставляет практически ни на секунду. То есть, например, одна из... Я уж не знаю, была ли это фан-группировка этих Сан-Хосе, или это были какие-то нанятые тысячерублевые ультрас, да, ряженые, но одна из фан-группировок все, что делала весь матч, у них был такой оркестр, то есть там барабаны, трубы, какие-то скрипки, они, значит, весь матч просто на своих музыкальных инструментах там сидели, наигрывали, ничего не пели, то есть просто вот весь матч музыкальное сопровождение. Я такого никогда не видел, можете себе представить. Без остановки с первой по 90-ю минуту матча гнали вперед Сан-Хосе музыку. Ощущение, что в консерватории оказался.
Ты знаешь, у меня вот похожее ощущение, когда я хожу на матч Red Bull Зальцбурга на гостевые, когда я вижу, наблюдаю гостевой сектор, такое ощущение, что там по объявлениям набирают, просто чтобы хоть кого-то туда посадить. По поводу стадиона, ты сказал, заполнится на 2/3 и вмещаемость 18 тысяч. А ты, кстати, вот в курсе, какой самый маленький стадион в МЛС?
Ой, нет, конечно, я не в курсе. И более того...
Но у меня хорошая новость для тебя. Ты на нем был?
Это он и был, да?
Это он и был. Это самый маленький по посещаемости стадион в МЛС. Я специально немножечко провел такой...
По посещаемости или по вместимости?
По вместимости. Меньше 18 тысяч, меньше Earthquakes нету. Видимо, чем больше деревянных ложек, тем меньше посещаемость. Все-таки есть какая-то корреляция или каузалитет. Вот. Но, тем не менее, 18 тысяч самый маленький стадион. Но самое интересное, что, несмотря на все это, мы с тобой в Англии несколько стадионов премьер-лиги заспотили, которые вмещают намного меньше, чем стадион в Сан-Хосе.
Да. Ну, надо сказать, что при этом есть и позитивные вещи на стадионе Сан-Хосе. Например, мне очень понравилось. Начнем с того, что, как и везде в Америке, там все очень круто сделано с торговлей и с возможностью купить практически все. То есть, например, количество клубных магазинов на этом стадионе на 18 тысяч, оно зашкаливает. Наверное, их там больше 10. То есть на каждой трибуне есть клубный магазин. То есть уйти без мерча практически невозможно. Я не видел такого количества просто атрибутики и вот не киосков маленьких, а вот реально клубный магазин на клубном магазине, и везде продают мерч. Дальше там около, не знаю, 10 видов пива можно купить, и там такого же количества разной еды. Ну, то есть, понимаете, люди приходят туда в основном не футбол смотреть. Еще очень круто, что мне очень понравилось в дизайне стадиона, там такие сделаны барные стойки на уровне поля и на самом верхнем ярусе. И ты можешь взять пиво и встать в барной стойке, у тебя отличный обзор на матч, на поле. Ты, по сути, видишь все поле как на ладони, но при этом можешь там стоять, попивать пенное, закусывая гамбургером. Но это же приводит нас к одному из главных минусов этого стадиона. Давай я задам тебе вопрос, попробую угадать цену кружки пива на стадионе деревянных ложек в Сан-Хосе.
Слушай, ну, во-первых, мы должны это промаркировать 18+, или я не знаю, не то, что даже 18+, а просто слабонервных убрать, потому что как только начинаешь переводить из долларов в другие валюты, становится еще хуже. Но думаю, что максимальная или минимальная? Или средняя?
Ну, минимальная. На самом деле, там смысл в том, что все пиво там стоит одинаково. То есть там нет
минимального. Я думаю, 16 баксов.
18,5. 18,5 долларов за 0,5 лагера, ипы, IPA, неважно. Ну, и примерно столько же за бургер. То есть вот, два пива и бургер обходятся 60, там, чуть меньше 60 долларов. Это примерно столько же, сколько билет на этот несчастный Сан-Хосе, который, в принципе, не то, что должны брать сильно меньше, скорее должны, там, доплачивать за возможность посмотреть на то, что там происходит.
Но то, что они, в принципе, делают, они просто раздают музыкальные инструменты, и если хочешь получать еще, то ты дудишь на секторе ультрас.
Ну, да, такой вот подход. Интересно при этом, что уж не знаю почему, я не смог нагуглить, накопать историю движа Сан-Хосе, который практически отсутствует, но интересно, что из вот, там, присутствующих на стадионе, наверное, процентов там, 70 это были наши друзья мексиканцы, и почти все заряды, я порадовался, насколько они мне знакомы, потому что на самом деле ультра Сан-Хосе поют примерно тоже те же самые песни, что клубы в Испании. Поэтому все было максимально знакомо, и даже с ними там в конце матча немного позаряжал.
Ну что, мы на матче Сан-Хосе Earthquake Seattle Sounders Сан-Хосе в самом центре толпы Сан-Хосе Ультрас. Вот вы слышим эти завывания. О-о-о-о. Это значит так вот устроен местный американский суппорт. С другой стороны Ультрас, значит, вообще там концерт устроили, играют весь матч на барабанах и гитарах без остановки. Ну, такое вот американское шоу под названием MLS. Своеобразно, своеобразно. На любителя.
Но это на MLS, слушай, а до этого ты мне рассказывал, что ты ходил на более аутентичный футбол в Америке. Давай, может быть, расскажешь об этом и немножко сравним атмосферу на низших лигах по сравнению с MLS.
Да, я думаю, что мы туда дойдем. Я перед тем, как туда переключаться, хотел просто рассказать отбеху из истории клуба Сан-Хосе, который очень хорошо иллюстрирует отношение к футболу в Америке и который очень хорошо иллюстрирует, в принципе, наследственность и традиции в Штатах. Сан-Хосе, как я сказал, была одной из первых команд, в принципе, в американских футбольных, там основанных в 90-х, год чемпионата мира в американского. А в 96-м году они сыграли свой первый матч в MLS, а потом, значит, владельцами клуба стала entertainment-компания большая, и владельцы такие, что-то мало народу у нас ходит, надо что-то делать. В общем, они начали думать, что делать, и не придумали ничего лучше, как перенести клуб из Сан-Хосе в город Хьюстон, что, в общем, для понимания, это несколько тысяч километров отсюда. И два года Сан-Хосе Earthquake играл под вывеской Динамо Хьюстон. Так что для всех наших ценителей Динам было еще одно Динамо. Сейчас Динамо Хьюстон существует, но это уже другой клуб. А Сан-Хосе вернулся домой. Так что вот такие вот традиции и уважение к ним в американской лиге.
А кстати, давай вот спросим наших преданных читателей, потому что они знают все, и об этом мы еще немножко поговорим. Как вы думаете, без гугла, сколько есть высших дивизионов в футболе, в которых играет Динамо? Сколько есть стран, в которых в высшем дивизионе играет «Динамо».
Я знаю, что у нас есть преданные слушатели, болельщики «Динамо». Я уверен, что без гугла и без секунды задержки мы получим правильный ответ. Вот. Ну а заканчивая Сан-Хосе, еще одна забавная история, которая была с этим клубом. Ты, может быть, помнишь, был такой легендарный игрок Эрик Винальдо. Он играл на чемпионате мира 94 года, так, по-моему, если мне не изменяет память. И дальше, там, конец 90-х, начало 2000-х. Но история не в этом. Он был крутой нападающий, его в свое время подписал Сан-Хосе, но история с этим Эриком про другое. Он с самого начала он был такой звездой, очень на своей волне чувак, и он, значит, очень сильно не поладил с тренером. Тогдашним тренером Сан-Хосе были прям такие терки. Ходил, да, каких-то там чуть ли не драк в раздевалках, и, значит, в какой-то момент, во время одного из матчей Сан-Хосе, этот Эрик Винальдо нападающий взял и заказал самолет, который летал над стадионом с баннером, требующим отставки тренера. То есть это сделал действующий игрок, который в это время был на поле.
Красава, вот. Слушай, красава. Потому что может.
Красавы там не было вроде, хотя кто знает.
Ну, слушай, о Сан-Хосе мы поговорили, по-моему, больше, чем в любой из самых ведущих футбольных передач, транслирующих MLS. Вот, но я думаю, что сейчас время спуститься из MLS в один или два уровня пониже. И я знаю, что у тебя тоже есть классная история оттуда.
Да, погнали. Спускаемся на уровень или даже на несколько уровней ниже МЛС. На самом деле, вчера, до того, как ехать на МЛС, у меня было еще большое желание пробить какой-нибудь матч более низкого дивизиона. Некоторые из наших слушателей знают, я вообще, кроме футбола, еще очень интересуюсь и очень люблю маяки. Так получилось, что я нашел команду, которая называется «Эль Фаралита», то есть по-испански это значит «маячок». Играют они тут на окраине Сан-Франциско, я думаю, вот идеально, команда с названием «маячок», испанскими корнями, которые вообще на самом деле, как и большинство вещей в Калифорнии, мексиканские, которые играют на очень крутом стадиончике маленьком, таком на 3500, думаю, вообще идеально, надо гнать. Все, спланировал, проверил все, приезжаю, и там просто абсолютно заросший травой стадион заколоченный, какие-то бутылки валяются, трава, наверное, ростом с меня. То есть явно этот Эль Фаралита давно не играет. Вот это очень хорошая иллюстрация того, как, в общем, к футболу, к сокеру относится в Штатах. То есть, несмотря на сайты, несмотря на информацию, ну, в общем, никакого матча не было, никакой лиги вообще сейчас не проводится, и начнется она только летом. В общем, будьте осторожны, если планируете гонять на матчи в Штатах. В общем, да, с этим маячком, к сожалению, не получилось, но на самом деле лет пять назад я был на очень крутом клубе, называется Сан-Франциско FC, и играл в какой-то третьей лиге, но клуб интересен тем, что вот им удалось построить работающую демократию, или во всяком случае, как они заявляют, на примере одного отдельно взятого клуба, что, в общем, довольно нечастая история, то есть клуб принадлежит комьюнити, живет исключительно на сборы, то есть там нет владельцев как таковых, там нет никакого единого владельца. Все делается фанатами, все делается комьюнити, и при этом вступить в комьюнити может каждый. Достаточно купить сезонный тикет, достаточно купить форму и вперед решать, кто будет играть 4-4-2 или 3-5-2, кого менять, а кого выпускать на поле. Такой вот интересный клуб, еще очень забавно, что все заряды у них просто один в один украдены, позаимствованы у британских коллег. И это очень смешно, когда, знаешь, болельщики на матче там, третьего дивизиона американского поют вот это вот типа, «Сан-Франциско Сити FC, you're the greatest team in football the world has ever seen». То есть это для знатоков, это песни, которые любят петь там, английские болельщики там, и чаще всего топ-клубов, ну, хотя Кардифф какой-нибудь тоже поет. Но здесь это максимально странно выглядит, особенно от завернутых в радужные флаги и таких полураздетых хиппи, которые ходят на этот клуб. Экспириенс необычный, но не могу сказать, что однозначно буду его рекомендовать.
То, что наверняка мы можем рекомендовать, и ты уже упомянул про английский след, английское влияние в американском спорте, давай я предлагаю отправиться в Новую Англию.
Thank you.
Для тех, кто не в курсе, Новая Англия — это несколько штатов на северо-восточной стороне Соединенных Штатов.
Для тех, кто не знает географию, наверняка знаете New England IPA. Не IPA, так называемая, которая сейчас продается везде. Вот это оттуда.
Это оттуда, а главный или самый крупный город в нем — это Бостон. Бостон, и мы, Макс, с тобой уже, по-моему, лет 12 назад, когда мы были еще намного моложе и намного более, я не знаю, свежее, мы отправились с тобой еще и с третьим нашим приятелем в увлекательнейшее путешествие под знаком «Америка» за 21 день с 800 баксами в кармане. И Бостон был одним из первых наших пунктов. А почему мы вспомнили Бостон? Потому что там мы с тобой посетили тоже офигеннейший стадион. Стадион, который заходит во все каноны американского спорта. К сожалению, это не футбольный стадион, а стадион этот Мекка бейсбола, самый старейший из ныне существующих стадионов в Major League Baseball, MLB, а именно стадион Boston Red Sox, который называется Fenway Park. Помнишь вообще, как это было?
Легендарный. Да, конечно. Я помню, как это было, прям как будто это было только что. На самом деле, мне кажется, это даже не 12 лет назад было, а сильно больше, потому что, по-моему, в 2008 году мы ездили, если не изменяет память. Но не суть. Было классно. То есть я помню, что мы большим трудом смогли достать эти билеты на этот Бостон. Да? У кого-то ирландского барыги перед стадионом мы купили.
Помнишь, кстати, цену? Я вот до сих пор пытался вспомнить, сколько мы за них отдали, но вообще никак не смог это сделать.
Ну, мне кажется, это была чуть не главная инвестиция нашей тогдашней поездки, потому что мы были в режиме жесткой экономии, но на бейсболе решили не экономить. Мы думали, что это lifetime experience, скажем так. Ну и на самом деле, когда вот ты подходишь к этому Fenway парку, такое ощущение тебя накрывает, вспомни, да? Ты идешь и...
Это обалденно. Это было обалденно. На самом деле, Бостон, он называется Новой Англией не только потому, что там были в основном британские колонизаторы, но они туда привили в том числе и архитектуру, и Бостон, он внешне очень сильно напоминает североевропейские или английские города. Очень много красного кирпича, очень много такого с любовью сделанных деталей, шрифтов, вывесках и так далее. И когда ты подходишь к Fenway парку, я вот, честно говоря, для тех, кто вот не знает, что такое Fenway парк, на мой взгляд, лучше объяснять, это Craven Cottage в Америке. Это вот на самом деле Craven Cottage, это стадион, который был построен в...
Мы подробно говорили о Craven Cottage, кто не слушал, по-моему, во втором выпуске про Англию, послушайте, вот, и потом представьте только, что это бейсбол и в Америке.
Да, он стадиону уже больше 100 лет. Один этот факт по американским стандартам вызывает уважение, но мне очень понравилось и очень до сих пор запомнилась атмосфера вокруг стадиона. Ты помнишь, огромные толпы людей, постоянно какие-то маленькие зарядики, куча баров, все сидят на улице, такая атмосфера вот праздника, очень напоминающая атмосфера, на самом деле, крупных турниров, типа чемпионата Европы или чемпионата мира вокруг стадиона. Мне это вот так поразило, что мы, по-моему, на тот момент и готовы были отдать эти деньги этому ирландскому барыге, потому что мы предвкушали что-то вообще невероятное.
Масса, да-да-да. Я помню, что в бары просто было не зайти. Ты думаешь, если это творится в барах, что ж там будет сейчас на Fenway парке?
А на Fenway парке творится... Да, что там, что было на Fenway парке? Там творилось то же самое, что и в барах. Люди стоят в очередь купить хот-дог, купить начосы, купить пиво, потом, значит, в левой руке начос, в правой руке хот-дог, между ног зажата пачка с попкорном, и, соответственно, люди все это делают на фоне, ну, скажем так, тщетно пытающихся битой попасть по мячу, ребят из Бостона и ребят из Техас, из Техаса, и нас никто не предупредил, но, оказывается, бейсбольные матчи, они длятся там часов 18, ну, условно говоря, это было как минимум ощущение, потому что счет был 0-0.
Это по сокращенной программе, да.
Вспомни, счет был 0-0. Так самое главное, что он был там 0-0, а потом они сделали 1-1, и в итоге там был дополнительный период, или я не знаю, как это называется, но когда мы увидели, что этот дополнительный период близится и становится вероятным, мы уже начали просто немножко нервничать, да, потому что, на самом деле, насколько было прекрасно все вокруг Fenway парка, настолько же оно было угрюмо, безатмосферно, и если бы не сама архитектура этого стадиона, что он все-таки классный, там есть и деревянные сиденья оставшиеся, и просто вот эта архитектура английская, она все-таки дает немножечко атмосферности, но происходящее на поле в этом треугольнике или в этой трапеции бейсбольной, оно, конечно, нас повергло в такую серьезную скуку.
Абсолютно. Ровно так и было, и мы, конечно, ожидали совсем другого.
Но... Слушай, Макс, а как ты думаешь, вот посещение Фенвей парка можно засчитать как посещение стадиона с точки зрения граундхоппинга?
Это у этого же есть, да. Ты сейчас поставил меня прям в очень сложное положение. Ну, наверное, если ты, как это называется, граундспоттер, то точно можно. То есть это люди, которые ходят на пустые стадионы или на стадионы вне основных ивентов. Все-таки в остальном я против, несмотря на то, что стадион классный, и посетить его, хотя бы просто посмотреть на него, точно стоит.
Но на самом деле, даже для тех, кто чтит граундхоппинг как посещение футбольного матча, иногда выдаются уникальнейшие шансы посетить нефутбольные стадионы. И вот Фенвей парк, как ни странно, принимал несколько футбольных матчей. Три из последних матчей он принимал одного европейского клуба. Попробуй угадать, кто бы это мог быть.
Ливерпуль.
Правильно, Ливерпуль.
Потому что у Ливерпуля огромная комьюнити болельщиков в Бостоне, потому что Бостон — это ирландский город, а ирландцы традиционно болеют за Ливерпуль. Поэтому, ну и плюс, насколько я помню, Ливерпулем владеет эта бостонская группа, как-то там она называется.
Fenway Sports Group.
Fenway Sports, да.
Да, именно
так. Я не знал, но это было угадываемо.
Ливерпуль сыграл 3 последних матча в Бостоне на Фенвей парке. К сожалению, для болельщиков Ливерпуля из Америки он и все 3 проиграл. Мне очень понравилось, я смотрел отчет о последнем матче, посмотреть, как футбольное поле вписывает вот в эту трапецию. Это просто, ну, супер несуразная какая-то разметка. И самое интересное, что те места, которые на бейсболе принадлежат ВИПу, они на самом деле на футбольном матче максимально отдалены от поля. А какие-то там дешевые, самые дешевые места на бейсболе, они становятся прямо вот за воротами. Мы в информацию... Нет,
да,
мы
давай
в Телеграм мы скинем ссылку на обзор последнего матча Ливерпуля. Посмотрите, как это было. Там даже Юрген Клопп присутствует и дает комплименты и автографы. Но ощущение это предельно с точки зрения футбольного болельщика странное.
Ну, в общем, похоже, это общая тенденция американского спорта, так если подводить итог. Потому что мне удалось в своей жизни побывать практически на всех соревнованиях в Штатах, ну, кроме американского футбола, собственно, там и НБА, и НХЛ, теперь МЛС, и бейсбол. Ну, и шоу делают классное, но, конечно, в плане эмоций, в плане суппорта и лояльности далеко это от того, к чему мы привыкли, и к тому, что там близко, например, лично мне. Поэтому...
Хорошо там, где нас нет, но еще лучше оттуда убираться потихонечку. Что ты, в принципе, сегодня абсолютно и делаешь.
Да, вот сейчас запишем, и я просто пулей в аэропорт лететь дальше в более теплые страны с более крутой футбольной культурой. Впереди Коста-Рика с Мексикой, и там большие планы. Я уверен, тут что-то у меня даже вообще нет сомнений, что там будет по-другому.
Да, я думаю, что нам пора закругляться и дать тебе время добраться до чего-то более интересного. На этом моменте мы бы вообще уже закончили подкаст, но я хотел сказать спасибо нашим каким-то неутомимым слушателям и читателям в Телеграме. Я, честно говоря, ребят, поражаюсь о том, насколько вы с нами вместе слаженно работаете. Вот парочка зарисовок, да? Во-первых, один подписчик нашел вино, которое я упоминал в прошлом подкасте. Он даже его нашел в России. Его можно купить в магазине Wine Style. Я прикреплю ссылку в описании.
Это, стоит всего лишь... синий с собакой?
Синий с собакой. Стоит 844 рубля. В принципе, fair price, я думаю. Вот. Другие ребята по картинкам угадали стадион.
Другие ребята в Америке за 844 рубля ты даже бутылку воды купишь с трудом, поэтому не упускайте шанс, ребят.
Другие ребята по картинкам угадали клубы и стадионы, на которых мы были, которые мы загадали в Телеграме. Вот, ну и нам очень приятно, что вы пишете, вот ребята пишут, что все по кайфу, всем все нравится. Кому-то очень сильно зашла шутка из второго эпизода про Рамс Армстронга из КПР. Мы очень рады, что вам заходят такие шутки. Ну, а меня больше всего удивила дискуссия о том, какие клубы имеют металлургическое прошлое в своей истории. Я, честно говоря, не знаю, чем вызван такой интерес к металлургам, но вот наши подписчики, они такие любознательные.
Я догадываюсь, чем вызван этот интерес. Привет Институту стали и сплавов, из которого у нас там большое комьюнити слушателей образовалось. Вот, да, ребят, классно, что участвуете, классно, что всем заходят, поэтому много всего интересного впереди. На Штатах ставим точку. Возможно, хотел сказать многоточие, но скорее точку. И едем дальше. Впереди много всего интересного. Увидимся на выезде.
Пока.